Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это может ли хорошая жизнь привести человека к Богу? Я помню, что мне как-то довелось разговаривать с членом нашей общины здесь, который не имел такое хорошее и высокое мнение о религии. И это я сейчас высказываюсь очень мягко. И он мне сказал откровенно, он говорит: «Господин раввин, вы нам в нашей общине нужны только для похорон. Когда человек умирает, то нужно, чтобы кто-то проводил похороны. А так, кроме этого, никто же в вас не нуждается». На что я сказал ему, что на самом деле он отчасти прав. Раввин, или в более общем представлении, религия в целом, оказываются необходимыми, когда человек хочет думать о чем-то, что выше своего материального существования или удовлетворения собственных желаний. Потому что пока мы идем по жизни, и у нас все хорошо, и мы заботимся только о том, чтобы нам стало еще лучше жить, тогда действительно человек, который вырос без религии, вроде бы в ней и не нуждается. Но когда человек вдруг сталкивается с чем-то, что заставляет его задуматься о чем-то выше, то здесь он рано или поздно будет нуждаться в помощи веры. К сожалению, люди чаще всего задумываются о вере, о религии, о Боге, о чем-то выше, если у них, не дай Бог, происходит какое-то горе. В реалии так, как правило, происходит. Слава Богу, далеко не всегда. Слава Богу, люди, которые живут хорошей жизнью, часто тоже задумываются о иудаизме, приходят в синагогу. Но статистически мы видим, что намного больше людей задумываются о вере и о духовности, когда, не дай Бог, что-то происходит плохое. И я видел исследования, которые говорили, что статистически подавляющее большинство атеистов – это люди, которые выросли в привилегированном детстве и имели довольно спокойную жизнь без негативных происшествий. Подавляющее большинство атеистов – это люди, которые хорошо жили. Поэтому у них и не появлялась нужда задуматься о чем-то выше. В Huffington Post, это газета, которая здесь, в Америке, не отличается тем, что она, скажем так, ратует за религию и веру и так далее, но в этой газете некоторое время была статья: «Является ли атеизм новой религией привилегированных?» И когда у людей, не дай бог, что-то происходит плохое, то они, как правило, приходят в синагогу. Сколько людей приходят в синагогу ко мне, говоря: «Раббай, я хочу сейчас с вами поделиться, потому что у меня произошло что-то очень хорошее, замечательное, потрясающее». Немногие. А сколько людей прибегают в синагогу, когда, не дай бог, что-то происходит плохое? Постоянно. И мы именно поэтому должны задаваться вопросом, насколько успешно можно прийти к Богу от хорошей жизни. И мы спрашиваем все это на основе нашей недельной главы. Наша недельная глава, как вы уже знаете, это часть книги «Дворим», «Второзаконие», которая является поучениями Моисея еврейскому народу перед его смертью. И в этой книге много попреков, много укоров от Моисея в адрес еврейского народа. В частности, прошлая недельная глава «Ки того» имела целый ряд проклятий, которые Моисей говорил, придут на еврейский народ, если те не будут слушаться того, что Тора говорит. И наша недельная глава является продолжением всей этой тематики. И здесь, в нашей недельной главе, в первом стихе 30 главы говорится: «Вэгая ки явоу элеха коль гадварим гаэла», и будет, когда придут тебе все эти вещи, Габраха вагаклала, благословение и проклятие, ашер натати лифанеха, которые я дал тебе, ве гешевота эль левавеха бехоль гагоим ашер идехеха хашем локеха шама, и ты будешь среди тех народов, которые Бог выгнал перед тобой с этого места, ве шафта ад хашем локеха, и ты вернешься к Всевышнему. Вешамата бекало, и ты будешь слушаться его голоса. Вехоля шаранухими, цавха, гайом, все, что я тебе сегодня заповедую, а та уванеха, ты и твои дети, вехоли вавха, увехоль навшиха, всем своим сердцем и всей своей душой. То есть Моисей говорит, что когда все эти благословения и проклятия придут тебе, и ты увидишь, что все эти народы изгнаны перед твоим лицом, имеется в виду, это происходило, когда евреи поселялись в земле Израиля, и тогда ты вернешься к Богу, ты вернешься к пути Торы. Ты вернешься к пути Торы. Имеется в виду, что здесь говорится о людях, которые не следуют пути Торы. У нас, у евреев, не всегда в течение нашей истории все евреи 100% слушали законов Торы. Вы, может быть, об этом слышали. Вы, может, даже встречали таких. И у нас есть и были евреи, которые не слушаются Бога. Так здесь сказано, что когда эти благословения и проклятия будут у тебя в жизни, то тогда ты вернешься к Богу. И вот тогда ты начнешь слушать Его. Если есть человек, который не слушается Бога, или еще даже хуже, человек ушел от Бога, и у него в жизни все замечательно, у него в жизни все благословения, которые только могут быть, какой шанс того, что он вдруг из-за этого сейчас вернется к Богу? Может быть, небольшой. Есть. Я видел людей, которые действительно искренне говорили, что они видят такие благословения в своей жизни, что они хотят отблагодарить Бога. Такое бывает. Но, как правило, это бывает у людей, которые уже имеют какую-то духовную основу. Они уже понимают, что все, что у них есть в их жизни, происходит от Бога. Они уже видят божественность в этом мире. И тогда, когда они встречают в своей жизни большие благословения свыше, то они понимают, что это что-то, что Бог им дал, и поэтому они хотят исправиться в своем поведении. Но это меньшинство людей, и это люди, которые, как правило, уже имеют духовную основу, как мы сказали. А если человек ушел от Бога, и человек сказал Бог, до свидания, и хлопнул дверью. И у него в жизни теперь все замечательно, все хорошо. И сказано, что из-за этого человек после этого вернется к Богу. Как-то непонятно. Как это может произойти? Когда у такого человека, не дай Бог, бывают неприятности, к сожалению, из неприятностей такие люди, как правило, возвращаются к Богу. Это правда. Или люди могут вернуться к Богу по другим причинам. Не из-за неприятностей, но и не из-за благословений. Люди возвращаются к Богу, потому что они чувствуют, что им чего-то духовного не хватает в их жизни и так далее. Но из-за благословений сложно предполагать, что мы можем от человека такое ожидать. Так что же это означает? Почему в нашей недельной главе говорится, что когда у тебя будут все эти благословения, все эти проклятия, тогда ты вернешься к Богу? Проклятие мы понимаем, к сожалению, а благословение? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обернуться к главе, которая была изучена нами пару недель назад, глава Р.Э., в которой была та же самая тематика благословений и проклятий. И мы с вами обратим внимание на детали языка Торы о том, как благословения и проклятия нам даются. Где сказано, в самом начале главы Р.Э., говорится Р.Э., смотри, «Анохи нотен лифнейхем гайом браха уклала», «Я даю тебе сегодня благословение и проклятие», это говорит Всевышний, «это браха ашер тишмеун эль мицвот хашем», благословение, когда вы услышите заповеди Бога, «элокейхам ашер анохи мицавет хамаем», которые вы сегодня заповедованы, «вэгаклала» и «проклятие им лотишмеун», если не услышите, не послушаетесь эт мицвот Хашем Элокейхам, заповеди Бога. И вот здесь мы видим маленькую деталь. Сказано, что благословения даются, когда вы послушаетесь Бога. А проклятие, если вы послушаетесь Бога. Разные слова. И слово «ашер тишмуун» на самом деле может быть переведено разными способами. И Раши, основной комментатор Пятикнижия, сразу поясняет нам, что это означает. Что означает «ашер тишмуун»? Почему здесь используется такое слово? Говорится, что Бог нам дает благословение на условии того, чтобы мы соблюдали заповеди Торы. Иными словами, благословения нам даются на условии того, чтобы мы соблюдали заповеди Торы, а проклятия нам посылаются, если мы не слушаем заповеди Торы. В чем же разница? В чем разница между тем, что вам кто-то что-то дает на определенном условии, или если он вам это дает, если. Разница в том, когда вам это дается. Если я вам сейчас дам этот стакан воды и скажу, я тебе дам стакан воды на условии, что ты мне за него заплатишь. Это будет означать, что вы, Вадим, должны будете мне потом заплатить. Я вам сейчас даю стакан на условии, значит, что потом вы мне дадите за него деньги. Если же я вам говорю, я вам дам этот стакан, если вы мне заплатите. Видите, я умный, я хитрый. Стулья сегодня, а деньги завтра, но деньги вперед. Я правильно процитировал? Нет? Я что-то там перепутал в Остапе Бендере, но вы меня поняли. Если означает, что ты мне вначале должен заплатить, а потом я тебе дам. А на условии, значит, я тебе даю, а потом ты мне платишь. На условии, значит, что я тебе доверяю, что ты мне потом заплатишь. Вот в этом разница. Так вот, благословение нам даются Богом всегда на условии, что мы будем выполнять Его заповеди. Иными словами, Бог говорит нам, я тебе сейчас даю благословение, и я доверяю тебе, что ты потом будешь выполнять все, что я от тебя прошу. А проклятия посылаются, если ты что-то делаешь не так, тогда посылаются проклятия. Благословения даются прежде, чем, а проклятия посылаются после того, как. Стулья сегодня, деньги завтра. Я все еще запутался, но вы меня со Остапом Бендером исправите. Так вот, мы теперь с вами понимаем, что Бог дает каждому из нас благословение в нашей жизни. Почему? Он нам доверяет. Может быть, он это делает не очень разумно. Может быть, он нам доверяет по глупости. Не знаю, но он нам доверяет. Бог нам верит. Людей часто спрашивают, веришь ли ты в Бога. Намного более важный вопрос, верит ли Бог в тебя? И ответ, Бог в тебя верит. Так вот, Бог дает тебе благословение. И Он дает благословение на условии того, что ты будешь выполнять заповеди, хоть Бог еще даже не знает, что ты будешь делать, или, может быть, Бог наверняка все знает наперед, но все равно Он тебе доверяет и все равно дает тебе все благословения. Мы иногда оправдываем это доверие, иногда нет. Так, секундочку. Мы вроде бы с тем, что делает Бог, разобрались. Каждый из нас постоянно получает благословение. Благословение мы получаем вне зависимости от нашего поведения. Бог делает это, надеясь на то, что мы будем правильно поступать. И иногда мы оправдываем Его доверие, иногда нет. Здесь мы разобрались. Вопрос только в том, как это помогает нам понять тему, которую мы подняли, как нам это помогает ответить на изначальный вопрос. Бог дал Моше благословение. Этот Моше схватил эти благословения и утек, сбежал. И ничего в ответ Богу делать не хочет. Бог ему доверял, а Моше сказал, фиг тебе два, Бог, до свидания, моя жизнь хороша, ты мне дал благословение, спасибо большое, все. Так как же это тогда поможет из-за этого этому Моше вернуться к Торе? Он же получил благословение, сбежал. Как, не дай Бог, негативные вещи иногда помогают людям вернуться к Торе, мы уже знаем. Так а позитивные-то? Мы все еще не понимаем, как. И вот здесь нам с вами очень важно понять, что мы расцениваем как благословение или что мы расцениваем как проклятие. И нам важно понять вообще, как человек рассуждает о том, что с ним происходит. Если можно сформулировать ответ на этот вопрос в одном предложении, то это звучит так: благословение и проклятие относительны. Когда человек получает зарплату 100 тысяч долларов, то он может радоваться, потому что до этого у него была зарплата 80, а может быть очень огорченным, потому что это понижение, до этого у него была зарплата 120. Является ли зарплата 100 тысяч долларов благословением? Зависит! Это зависит от того, что у него было до этого. Мы знаем закон пожертвований. Когда человек обеднел, и община должна его поддерживать, до какой степени община должна обеспечить его деньгами? Это вопрос, который в Америке сегодня поднимается очень часто. Почему? Потому что многие люди жалуются, и вполне вероятно, во многих случаях это правомерно, что есть тунеядцы, которые просто используют систему, ничего не делая, им платят ни за что, это молодые парни и девушки, которые могли бы работать, они не хотят, сидят дома и говорят, что вот у меня нету ни копейки, вы теперь меня кормите. Иногда они сидят, только не дома. Есть люди, которые просто обманывают систему. Но потом другой вопрос. Если есть человек, который действительно обеднел, у человека был большой бизнес, и вот этот бизнес прогорел, сейчас у нас заканчивается эпоха короны, например, у него был бизнес, который был связан с гостеприимством, у него был отель. За полтора года короны все отели едва выживали, некоторые вышли из бизнеса, и вот этот человек потерял свой бизнес. До этого он был богатым, сейчас он потерял весь свой бизнес, и действительно получается, что община должна его поддерживать. Вопрос только в том, сколько мы ему должны давать денег. Должны ли мы давать ему прожиточный минимум, просто чтобы он не умер от голоду? Должны ли мы давать ему средний уровень проживания в нашем городе? Должны ли мы давать ему побольше, поменьше? Что мы используем как мерку, что для него является достаточным? Это реальный экономический вопрос. У Торы очень специфическая инструкция. Мы должны обеспечить ему его прошлый уровень жизни. Что это означает? Это означает, что если община в состоянии, то они должны давать ему достаточно денег, чтобы он жил так же, как до этого. Мы, к сожалению, сейчас живем в обществах, где у нас столько людей, которые должны получить деньги из общественной казны, что у нас часто поднимается вопрос давать хоть немного всем, или если мы действительно будем давать много одному, то у нас ничего не останется для другого. И поэтому этот вопрос не очень реалистичный, потому что мы говорим, что смотрите, если был какой-то большой бизнесмен, который был очень богатый, и он потерял все свои деньги, мы, конечно, можем давать ему достаточно денег, чтобы обеспечить все, что у него было до этого, такой же уровень, чтобы дать ему то, к чему он привык. Но просто проблема в том, что тогда у нас не хватит денег для того, чтобы дать действительно бедным людям хоть что-то поесть. Поэтому мы должны хоть как-то это уравновесить все. И Тора говорит, действительно, если есть выбор между тем, что давать человеку то, к чему он привык, и не давать другому ни копейки, или не дать кому-то умереть от голода, но дать этому бывшему богачу чуть поменьше, то, конечно, мы должны дать предпочтение бедным людям, которым нечего кушать. Но идея заключается в том, что если община в состоянии, то обедневшим людям она должна обеспечить такой же уровень жизни, который у них был до их разорения. Почему? Потому что, как мы сказали до этого, благословение и проклятие относительны. Относительны чего? Относительны того, к чему человек привык. Для большого богача теперь кататься на машине, которой 20 лет, это боль, это унижение. Он не будет уметь вообще с ней справляться. А для человека, у которого машины вообще никогда не было, дать ему его первую машину, раздолбайку, которой 20 лет, он будет только рад. Тора говорит нам, что человек всегда радуется тому, что происходит, или сокрушается от того, что происходит, в зависимости от того, что у него было до этого. Наши ожидания на будущее всегда зависят от того, что мы до этого пережили. Когда вы делаете инвестиции на бирже, то каждый агент, каждый брокер вам всегда будет говорить, не обязан вас предупредить, что прошлые результаты никак не могут быть гарантией будущих результатов. Они по закону обязаны вам это сказать. Но все равно наши ожидания основаны на том, что было. Так человек устроен. Сколько бы они это ни твердили при каждой транзакции, все равно мы привыкли ожидать на основе того, что у нас было. Мы сегодня слушаем рассказы о жизни людей прошлого поколения до нас или два поколения назад. Люди, которые жили в Советском Союзе перед Второй мировой войной, скажем. Беднота, которая была у людей, и условия, в которых люди жили, просто уму непостижимы. Я слушаю, когда мне рассказывают люди о том, что они переживали, о том, что люди переживали во время войны. Я бы сегодня такое просто не мог пережить. Голод, холод, условия, которые я даже не мог бы себе представить. Но они тогда жили, и когда они свыкались с новыми условиями, их ожидания будущего были основаны на предыдущих условиях. И поэтому здесь мы видим потрясающую вещь. Когда мы появляемся на этот свет, Бог говорит нам, «Хаколь бейдей шамаим хуц мейрат шамаим». У нас на самом деле выбора во многом нету. Очень многое предопределено еще даже до нашего рождения. Кроме того, что природа предопределила наши таланты, наши способности, то, в какую эпоху мы родились, в какой стране мы родились, у каких родителей мы родились. У одного родителей, которые способны дать хорошее образование, а у другого родителей, которые сами безграмотные и не могут им дать образование. Один родился в большом городе, где есть много возможностей для будущего, другой родился в деревне, где вообще никаких возможностей нету. И так далее. Столько предопределено условиями. Кроме этого, мы знаем, что Бог на самом деле предопределяет очень многое для нас. Мы можем отдельно говорить конкретно, что предопределено Богом, что нет. Но сказано «Хуц мейрат шамаим». Те вещи, которые касаются моего выбора соблюдения заповедей, это Бог не предопределяет. Это полностью в моих руках. Съем ли я сейчас что-то кошерное или нет, это в моих руках. Буду ли я сегодня добрым и дам я пожертвование или нет, это в моих руках. Нарушу ли я субботу или нет, это в моих руках. Пойду ли я в синагогу или нет, это в моих руках. Это не предопределено. Так вот, мы рождаемся, и у нас есть свобода выбора. Мы получили благословение от Бога, которое нам необходимо. Большие благословения. И теперь у нас есть свобода выбора, что делать. Бог говорит, если ты не будешь слушаться того, что я тебе говорю, то на тебя не спадут проклятия, не дай Бог. Что же это означает? Проклятия, которые не спадут, то, что я буду называть проклятиями, будет зависеть от того, что у меня было до этого, к чему я привык. А к чему я привык? К благословениям, которые мне Бог уже дал сразу после моего рождения. Я привык к благословениям, с которых я начал свою жизнь, которые мне Бог уже дал с самого начала, как говорится в главе Р.Э. Иными словами, если Бог мне посылает одно и то же, но при этом Он до этого мне дал большее благословение, чем, скажем, моему соседу, которому потом было послано то же самое проклятие, для меня это будет казаться большим проклятием. Потому что я-то привык к большему, у меня ожидания большие. Бизнесмен, который был миллионером, который разорился, ему будет тяжелее жить на среднюю зарплату, чем человеку, который имел высокую зарплату, но теперь он должен иметь чуть поменьше зарплату. Так вот, если у меня были большие благословения, я был этим миллионером, который разорился, для меня это проклятие, не дай Бог, будет еще более больным. Иными словами, Бог, если хотите так выразиться, наказывает нас своими благословениями. Бог с самого начала посылает нам кучу благословений. Он нам дает очень многое. А потом, если мы его не слушаемся, не дай Бог, то Он, сказано здесь, пошлет нам нехорошие вещи. Теперь, насколько болезненны будут эти нехорошие вещи для нас? Они будут для нас очень болезненны, потому что до этого мы уже привыкли к большим благословениям, которые Бог нам давал. Бог нас сейчас наказал этими проклятиями как? Тем, что до этого Он нам давал очень большие благословения. Поэтому благословения являются основой для этого дискомфорта, который я буду ощущать. Поэтому сказано, что благословения будут причиной для того, чтобы я потом вернулся к Богу. Вы знаете, говорят, бизнесмен, который разорился, говорит: Бог, ты у меня забрал все мои деньги. Я понимаю, почему. Может быть, я вел свой бизнес не совсем честно. Может быть, я не давал достаточно пожертвований. Я понимаю, то есть были причины, почему ты вдруг заставил меня разориться. Но я не понимаю, говорит он, почему ты вместе с этим также забрал мое чувство юмора. До этого я шутил, все вокруг смеялись, а сейчас я шучу, никто даже не улыбается. Так вот, человек, который привык, что все смеются, когда он шутит, будет ожидать, что люди будут это делать. Он к этому привык. А это было только потому, что у него было много денег. И это было благословение, которое он получил отдельно. Ну, он даже об этом не задумывается. Мы принимаем всегда наше благословение за данное. Вы видите другого человека, который жалуется вам на свою бедноту, и вы слушаете его, и вы думаете: «Ха, мне бы его проблемы». Да? Он вынужден был продать один из своих 6 домов, и одну из 3 яхт должен был продать тоже, потому что у него сейчас плохо с деньгами. А вы сидите и думаете: а, где же моя яхта? Чего-то не вижу. Для него это реальная проблема. Для него это боль. Для него это проклятие. Почему для него проклятие? Потому что до этого у него были благословения, которые были намного выше. Бог нас заставляет задуматься о жизни. Чем? Благословениями. Вначале Бог дает нам большие благословения и надеется, что, может быть, мы задумаемся о том, откуда они к нам не сходят. Может быть, даже не из-за этих благословений, а вообще мы задумаемся о жизни. Люди часто задумываются о том, откуда вообще они есть, зачем они в этом мире появились, какая цель в их существовании и так далее. Бог дает нам благословение и надеется, что мы как-то сами найдем свой путь к нему. Но если, не дай Бог, мы это не делаем, тогда иногда Бог прибегает к проклятиям, которые нам неспосланы. Что это за проклятие? Бог, не дай Бог, не хочет нам причинить боль. Бог нас любит. Но что он делает? Он скажет себе: вот знаешь что, я дам этому человеку сейчас большие благословения, пусть он к ним привыкнет, а потом я у него их заберу. Таким образом, по сравнению с тем, что у него сейчас, он ничего не потеряет, потому что я ему дам благословения, а потом их заберу. Он будет на том же уровне, на котором он сейчас. Но так как он уже привыкнет к этим благословениям, то поэтому ему от этого будет немножко больно, и это заставит его задуматься. Представьте себе родитель, который говорит своему сыну или своей дочке: если ты получишь все 5, то я тебе куплю путевку туда-то и туда-то. Родители хорошо понимают, что все 5 ребенок его не получит. Он своего ребенка хорошо знает. Но он хочет, чтобы ему было немножко больно из-за того, что он все 5 не получает. Поэтому он эту путевку не думает покупать. Он ее даже не может себе позволить, эта путевка стоит очень дорого. Но он это говорит своему сыну для того, чтобы тот как-то получил вдохновение и ожидание того, что это будет. А потом он говорит ему: знаешь что, извини, у тебя плохие отметки, поэтому я тебе путевку не получаю, по крайней мере, ребенок будет сожалеть о том, что он не получает правильные отметки. Теперь родители должны быть очень осторожными, потому что такие трюки с детьми, как правило, не проходят очень часто. Дети, как правило, умнее нас и знают хорошо, что мы на самом деле хотим, и что мы на самом деле можем, и что мы на самом деле имеем в виду. Так что если вы ищете совет в том, как обращаться с своими детьми, то я бы вам советовал быть здесь очень осторожными. Но мы можем себе представить это как пример того, что Бог нам делает для того, чтобы заставить нас задуматься о жизни. Бог не хочет от нас ничего отнимать. Бог не хочет, чтобы мы страдали. Но Бог знает, что мы привыкаем к хорошему очень быстро. И поэтому Бог говорит: я на самом деле отнимать у него ничего не хочу. Но я сделаю так, чтобы он привыкнет к добру. Я ему пошлю много благословений. А потом их у него заберу. И это заставит его задуматься. Вот это вот небольшой трюк, который Бог с нами играет. И это и есть то, что в нашей недельной главе означает, что Бог заставит нас вернуться к себе благословениями и проклятиями. Я вам всем желаю в новом еврейском году. что, во-первых, у вас вообще будет только благословение. Проклятие, нам никому не нужны честное слово. Я вам желаю только благословения, и еще раз благословение, еще раз благословение. Но если вдруг кому-нибудь нужно будет увидеть в своей жизни проклятие, чтобы это были именно такие проклятия. Чтобы это были проклятия, которые проклятия только в сравнении. В сравнении с чем? В сравнении с тем, к чему мы привыкли. А на самом деле это просто будет небольшой толчок, который направит нас в нужное русло. И мы, оборачиваясь назад, будем смотреть нашу жизнь и понимать, что никаким проклятием это на самом деле не было. Бог на короткое время что-то нам дал дополнительное, потом Он же это забрал у нас, и на самом деле это только поставило нас на путь истинный, а потом мы продолжили идти по правильному пути, и у нас уже никаких проклятий вообще больше не было, и чтобы мы получили все деньги, которые нам нужны, все здоровье, которое нам нужно, все удовлетворение от того, что мы видим в своей семье, от наших детей, и чтобы этот Новый год был только причиной для радости для всех нас. Спасибо большое.
Спасибо, Рэбе. Спасибо, Рэбе.